Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня». На радио «Спутник».
Это радио «Спутник», в студии Олег Обухов и Алексей Красильников. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Прозрение по-австрийски. Если пересмотреть выступление Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году, многое становится более ясным. Так, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсель отреагировала на знаменитую речь российского президента. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.
По ее словам, 15 лет спустя она пришла к выводу, цитата, «Президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях». Она также отметила, что приходится констатировать, с тех пор все стало еще хуже и сложнее, и добавила, что, по ее мнению, все сегодняшние дипломатические встречи, переписки – лишь результат отсутствия за 15 лет активности со стороны стран Запада, прежде всего.
Когда вообще такое было, чтобы бывший политик, западноевропейский, вдруг внезапно начинал как-то иначе смотреть на то, что сказано или сделано российскими лидерами, российскими политиками? Собственно, недалеко не первая Кнайсель в этом списке. Но а в чем главный смысл той речи? По оценкам политологов, что Россия не согласна с однополярным миром. Собственно говоря, это был основной тезис, из которого проистекало все остальное.
И там еще одна была такая интересная фраза, что США и Запад навязывают принцип однополярности всему миру, и в этом, собственно говоря, проигрывают, провалились. И не только Россия, но и остальные страны противятся такому положению вещей. И, собственно говоря, вот такое высказывание в 2007 году вызвало шокирующую реакцию.
Что еще происходящее из этого главного тезиса о том, что многополярность будет в мире нарастать, надо бы задуматься миру над архитектурой глобальной безопасности и отталкиваться в этом от поиска разумного баланса между интересами всех субъектов международного общения.
Да, там еще был такой тезис, что НАТО выдвигает свои передовые силы к границам России. Это не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или обеспечению той самой безопасности Европе, о которой они очень часто говорят.
Ну, вообще интересно было понять, учитывая, что практически через неделю открывается очередная Мюнхенская конференция, насколько слова Путина в 2007 году сказаны актуальны сегодня, и еще на фоне того, что буквально днем ранее Мария Захарова объявила, что в 2022 году, то есть в этом, Россия в Мюнхенской конференции участвовать не будет, потому что она утратила объективность и инклюзивность, то есть не учитывает интересов всех сторон, всех вот этих полюсов, возникающих на мировой карте, и при этом не готова эта конференция рассматривать вещи хоть худо-бедно, объективно. Павел Фельма с нами на связи, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Добрый вечер, приветствую вас.
Да, здравствуйте, Павел Яковлевич. Но что же такого особенного в словах президента Путина, которые были сказаны аж 15 лет назад? Почему вдруг стали о них вспоминать все чаще и чаще?
Дело в том, что мы сейчас уже привыкли к довольно жесткой риторике времен гибридной войны, но в 2007 году слова нашего президента звучали не только пророчески, но и для многих западных лидеров, военных и дипломатов, не говоря уже о журналистах и политологах, шокирующе. Потому что Мюнхенская конференция до того момента была, ну, таким клубом по интересам, между собойчиком, где политики в целом лояльные Соединенным Штатам Америки и разделяющие западные ценности собирались, обсуждали угрозы международной безопасности и всегда приходили к некому единому мнению. Собственно говоря, появление людей масштаба президента Российской Федерации на Мюнхенской конференции уже само по себе было событием, поскольку там обычно участвуют министры иностранных дел, министры обороны, не выше по должности. А вот Путин приехал, и Путин приехал с очень жестким, в то же время трезвым, я бы даже сказал, пророческим посланием, которое он адресовал прежде всего европейским элитам о том, что многополярный мир состоялся, о том, что однополярного мира больше не будет, и о том, что в интересах самих же европейцев обрести наконец-то суверенитет и подумать о защите собственных границ и собственных граждан самостоятельно, без этого американского щита, который равноценен американской оккупации их территории. Но, к сожалению, Путина тогда не услышали, и неудивительно, что теперь высокопоставленные европейские политики, пусть действующие или бывшие, наконец-то приходят к осознанию того, насколько же он был тогда прав, ну как в воду глядел.
Но, тем не менее, если с высоты тех лет сейчас ситуацию рассматривать, ощущение такое, по оценкам многих политологов, экспертов, что стало только еще хуже. Те же европейские политики еще больше становятся зависимыми от Соединенных Штатов. Если говорить о том, что происходит в НАТО, тоже достаточно ситуация такая серьезная. Вроде бы заявляется о том, что альянс един, но того самого единства уже там не наблюдается, о котором можно было говорить, например, в 2007 году.
Не может быть единства в альянсе, который образован такими разными по своим экономическим возможностям, военному потенциалу, идеологическому наполнению странами. Скажем, у тех же Соединенных Штатов Америки, Турции и Румынии общего гораздо меньше, чем противоречий, которые между ними на данный момент существуют. И, кстати, те мысли, которые озвучивал тогда в 2007-м президент Путин, они были бы очень полезны для осмысления американскими элитами, потому что они в каком-то смысле сами себя подвергли риску, расширяя НАТО на восток. Вот, скажем, разместив натовскую инфраструктуру в Хорватии, в Северной Македонии, в Румынии, в странах Балтии, они ведь ничего не приобрели. Зато получили необходимость или даже обязанность в соответствии с пунктом договора о создании НАТО защищать эти государства в случае, если против них будет совершена военная агрессия. Но когда они их в НАТО принимали, они же не задумывались о том, а готовы ли американцы умирать за латвийцев или эстонцев. Теперь, когда виток международной эскалации вышел на новый уровень, хочется надеяться, что эти ребята сделают выводы из своих предыдущих ошибок и откажутся от идеи включения в НАТО Украины и Грузии, стран, которые занимают очень шаткое и непредсказуемое положение на международной арене. Скажем, если Латвию и Литву защищать, скорее всего, не придется, то Украина может повести себя таким образом, что поставит под угрозу не только единство НАТО, но и жизни тех людей, которые населяют Соединенные Штаты Америки, Францию, Германию и другие государства западного мира.
Олег Ильич, а если посмотреть с другой стороны, со стороны из позиций вот тех самых новых полюсов, ну, не новых, а усиливавшихся полюсов, про которые говорил Путин тогда в 2007-м, на сейчас что сформировалось, где эти центры есть? Ну, как бы давайте тоже обозначим, откуда люди, руководители, политики тоже готовы и хотят управлять тем, что происходит на планете.
Ну, если почитать ежегодные доклады, которые готовятся к проведению этой Мюнхенской конференции, то в последнее время там лейтмотивом звучит несколько очень похожих идей. Ну, во-первых, для западного мира в качестве такой абстрактной коллективной угрозы предстает международный терроризм, это понятно. Дальше выделяется Иран, северокорейская ядерная угроза. Китай теперь признается в качестве полноценного международного игрока, чья экономическая и военная мощь бросает вызов западному могуществу. В 2007 году этого не было. Ну и, конечно, Россия, она своим укреплением и ростом геополитического влияния, я не знаю, хорошо это или плохо, наверное, скорее хорошо, заслужила статус одного из главных вызовов для Запада наряду с Китаем.
Если говорить о том, сохраняется ли та самая многополярность, о которой и тогда начинали говорить, сейчас очень часто упоминается, были названы такие страны, как центры, скажем так, мирового роста. Это Бразилия, Россия, Индия и Китай. Можно ли говорить о том, что Индия статус этот сохраняет, и Бразилия вот в этой четверке как сейчас смотрится, насколько она себя ощущает одного из центров роста?
Бразилия и Индия до коронавирусного кризиса неплохо развивались в экономическом плане, но все-таки называть их полноценными геополитическими игроками, влияющими на международный расклад, сил не приходится. Это действительно крупные, мощные, региональные, в первую очередь, державы, которые оказывают влияние на своих соседей, но не более того. Возможно, Бразилия могла претендовать на что-то большее. Знаете, что президент Болсонаро был большим поклонником Дональда Трампа, но вот этот вот альянс Соединенных Штатов Америки и Бразилии не состоялся просто в силу смены политической элиты в Вашингтоне, и это сильно отбросило Бразилию назад. Я думаю, что ее ожидает период спада и нестабильности.
Если про Индию говорить, насколько она сейчас, скажем так, интересна западному миру? Потому что были же моменты, когда и Соединенные Штаты Америки, и Евросоюз пытались, скажем так, сблизиться с Индией. Насколько это получилось, насколько это выглядело удачным?
Ну, вообще, мосты между Индией и западным миром налаживаются через Лондон. Дело в том, что, конечно, колониальная прошлое Британской империи не вернуть, но в целом просвещенные, богатые люди Индии все равно ориентированы в сторону британской столицы. Там учатся их дети, там хранятся их капиталы, и понятно, что при всех исторических обидах все-таки Индия западно ориентированное государство. Да, его социальная структура и его нынешнее экономическое состояние может не отвечать западным стандартам, но, подчеркиваю, на уровне мышления элит это еще часть Британской империи, и текущее положение дел сохранится в среднесрочной, а может и долгосрочной перспективе. В то же время это не мешает Индии реализовывать довольно независимую внешнюю оборонную политику. Индия, например, является одним из ключевых потребителей продукции российской оборонной отрасли. Между российским и индийским руководством налажено прекрасное взаимопонимание. Это говорит о том, что Россия в целом неплохо выстраивает двусторонние отношения с теми государствами, которые не подчинены неким давлеющим над ними правилам единства внутри альянса. Вот со странами Евросоюза тяжелее, потому что над ними давлеет Брюссель и Вашингтон. А с Индией, как с относительно независимым центром силы, все в порядке.
И по поводу ОБСЕ хотел еще уточнить у вас, Павел Яковлевич. Уже в начале 2000-х к этой организации было немало вопросов. Сейчас их стало больше, на ваш взгляд? Ну, в частности, организация, как тогда, в 2007 году Путин говорил, была озабочена интересами одних стран, которые бы преследовались за счет, скажем так, использования других государств. Сейчас это все острее, чем тогда было?
Я поставил сам для себя крест на ОБСЕ после Карабахского конфликта. Мы же помним эту Минскую группу ОБСЕ, которая на протяжении чуть ли не десятков лет должна была способствовать его мирному урегулированию, и в то же время все знаем, чем история закончилась. Это было последним, наверное, знамением кризиса этой организации, ее полной недееспособности, ее крайней степени бюрократизированности и нежелания вообще что-то делать. Поэтому я бы ОБСЕ вообще не рассматривал в качестве политического субъекта. Это рудимент, это один из инструментов, при помощи которых Соединенные Штаты и Брюссель пытались навязывать свою волю государствам Восточной Европы, позиционируя это как некую дипломатическую миротворческую деятельность. Ожидать от ОБСЕ нечего, подчеркиваю, это мертвая, абсолютно бесполезная, недееспособная структура, которая не может даже внутри себя со своими проблемами разобраться, не говоря уже о проблемах других стран.
Павел Яковлевич, вам спасибо огромное за подробный такой обстоятельный рассказ и за погружение в историю. Немножечко вот по этим по 15 годам прошедшим пробежались. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, в эфире на радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник».
Продолжается ситуация разворачиваться, ситуация и на Украине, откуда западные страны высказали намерение эвакуировать часть своих дипломатов и членов их семей, в частности, и Великобритания, и Германия, и североамериканские США с Канады, и Австралия тоже. Япония, в частности, призвала своих граждан срочно покинуть территорию Украины, пообещала дать дополнительные указания по работе посольства на Украине по ситуации, по тому, как будет разворачиваться.
Тут еще и МИД Австрии сообщил, что рассматривает возможность вывоза персонала посольства в Киеве, но там было уточнено, что примут такое решение только в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации. И скажем так, такая движуха, если можно так выразиться, да, насторожила в том числе и российский МИД. Сергей Лавров, глава внешнеполитического ведомства России, отметил, что мы тоже задумываемся, а не вывести ли с Украины хотя бы не основной состав российских дипломатов. И вот прям цитата: «Может, англосаксы что-то готовят?» — предположил Лавров.
Ну, тут уж действительно, как это сказать, есть такая поговорочка в английском, правда, языке. Если это, как это, кудахчет, как курица, и выглядит, как курица, то, скорее всего, это курица. И если на Украину прибывают боеприпасы и различные виды вооружений, причем измеряемые тоннами, как раз-таки из Великобритании и США, если там так или иначе фигурируют, наличествуют, присутствуют и ведут определенную какую-то работу, как это правильно сказать, инструкторы, в частности, военные, наверное, да, сложить 2 и 2 вполне себе можно. Другое дело, насколько здесь, вот как сказать, у кого инициатива, что ли, присутствует во взаимоотношениях. Просто потому, что если по последним неделям посмотреть, ну, действительно, и на Украину, и в Россию приезжали очень многие политики, лидеры своих стран. Другое дело, что на Украину приезжали, если я правильно помню, кто, министры иностранных дел, представители внешнеполитических ведомств. Не скажу, что прямо в Россию кто-то много более высокостатусных политиков приезжает, но Макрон приехал пообщаться. Лиза Трасс, наша любимая теперь министр иностранных дел Великобритании. Вот на Украину она не приехала, я помню, у нее был положительный тест на коронавирус. Премьер-министру пришлось из нее отдуваться. В Россию приехала, но тут такое ощущение, что лучше бы не приезжала, наверное.
Ну вот, по крайней мере, создается такое впечатление, собственно говоря, и отзывы самого Сергея Лаврова, главы российского МИДа, не самые лестные об этом визите, потому что было ощущение, что глухой с немым разговаривает. Это практически не то, чтобы прямая цитата, но практически именно так он и сказал. Потому что с российской стороны приводятся какие-то аргументы, какие-то факты, предложения делаются. А вот если говорить о главе МИД Британии Лиз Трасс, то она чаще всего, по ощущениям также наблюдателей, говорила какие-то заученные фразы, по всей видимости, которые были выучены перед тем, как вылететь в Москву. И даже, скажем так, не совсем были адекватные ответы. Например, могут спросить там об одном, а она, как бы отстраняясь от этой темы, которая была задана ей, начинала твердить все то же самое, что мы не допустим.
Выяснили немножечко как раз, что у нее прошлое это достаточно статусное, она в правительстве работает давно. Другое дело, что она сменила огромное количество различных должностей. Она и в казначействе была, она занималась и внешней торговлей, и вопросами женщины, гендерного равенства. Вот эта практика британская, менять министров с места на место, причем совершенно порой не соотнося прежнюю должность с настоящей, это, ну, как сказать, достаточно понятно. И вот как вот можно вести с подобными представителями внешнеполитических ведомств, по сути, первыми дипломатами вести диалог, и вообще куда это ведет культуру дипломатии? Я не знаю, это очень большой вопрос. Давай об этом, в частности, побеседуем. С нами на связи Игорь Халивинский, председатель Ассоциации российских дипломатов. Игорь Васильевич, здравствуйте.
Добрый день. Да, очень приятно со спутником. Когда приезжал в Латвию в хорошие времена, Я все время включал спутник по телевидению, но сейчас этого нет. Прекрасные были репортажи, информативные, грамотные. Так что приветствую коллег.
Спасибо, спасибо, Игорь Васильевич. Игорь Васильевич, вот мы хотели бы с вами обсудить, насколько современные дипломатические подходы в решении проблем хороши или плохи. Вот создается ощущение, что своего рода перезапуск взаимоотношений между Западом и Востоком произошел после предложения Москвы по гарантиям безопасности. Какого эффекта, скажем так, можно было ожидать, а что мы видим в результате?
Ну, в общем, конечно, предложения России были как гром среди ясного неба. Но причина, что мы уже не можем терпеть дальше. Какие-то полеты, имитации ядерных ударов, приезжают войска. Конечно, там 2000 американских солдат – это ничего, но символически это неприятно. И все это у наших границ. Черное море заполнено, баражирование самолетов в Балтийском океане. Поэтому предложение действительно давайте обсуждать. И все эти идеи были высказаны 15 лет назад в Мюнхене президентом Путиным. Что, так сказать, возникла, нарастает военная напряженность, расширение НАТО, давайте честно, откровенно обсуждать проблемы безопасности. Но, как вот получилось в беседе Лаврова с британским министром, не слышат. И мюнхенскую речь тоже не услышали. Хотя там все было сказано четко по полочкам. Ну, там, может быть, эффект был какой-то Андрея Козырева, когда, помните, он в Стокгольме на конференции прикинувшись русским националистом-радикалом, выступил и повторил все вот эти жупелы российской угрозы. Медведь там, что вот мы будем брать. Выступление Путина, конечно, было очень резким, неожиданным, без этого елея, но, к сожалению, за эти годы не произошло никакой реакции на ту речь. Напротив, мы увидели мощное расширение НАТО, приближение к нашим границам, ударное вооружение и все такое. Плюс сейчас этот украинский кризис.
Игорь Васильевич, а разрешите вам такой вопрос, может быть, немножечко чуть более общего плана, но тем не менее. Если я правильно понимаю, вы же работали в ООН, с ООН и в 80-е, и в 90-е, и в нулевые. А вот сейчас как вы оцениваете роль Организации Объединенных Наций? Ведь действительно очень много претензий возникает, и вопросов возникает, и критикуют очень сильно, и последний аргумент, который остался, что другой организации-то нет и не будет. И при этом хочется, чтобы вроде бы и авторитет был, и как-то решения исполнялись, но при этом видно, что он в определенный момент как-то занимает, мягко говоря, выжидательную позицию, где-то отстраняется, где-то вообще такое ощущение, что отказывается рассматривать вопросы как какие-то сложные, проблемные.
Организация Объединенных Наций для меня действительно символ правильного мироустройства. Я в первый раз побывал там на Генассамблее в 82 году и с тех пор в разных ипостасях был в системе ООН. Впоследствии руководителем офиса ООН в Белграде, в том числе во время бомбардировок, членом различных экспертных консультативных комиссий, комитетов. Но я хочу сказать, что вот я занимался действительно административно-бюджетными вопросами. Здесь у нас полное единение позиций главных плательщиков бюджета. Поэтому на фоне там афганского кризиса, корейского Боинга у нас никаких проблем не было. Мы, так сказать, западниками отставили интересы, задачу эффективного использования взносов государств-членов. И, в общем, 80-е годы, 90-е годы нормально, 2000-е годы. Но сейчас вот я по интернету смотрю, как вот это какие заявления делают, в том числе генералитет США, это ну и дипломаты. В общем, большой элемент неподготовленности. Нет таких знатоков, как Кондолиза Райс, А троечники и очень неподкованные ни в географии, ни в истории. Ну, образчик это вот, британский министр иностранных дел. Но надо как-то большим диапазоном, окном возможностей для нас является общественная народная дипломатия, экспертное сообщество.
Вот. Но там тоже не без проблем, увы, посмотреть в особенности, на каком уровне и общественные организации работают, и взаимодействуют. Игорь Васильевич, вам спасибо огромное за ваши комментарии, за ваше мнение. Председатель Ассоциации российских дипломатов Игорь Халивинский в эфире «Радио Спутник».
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В штатном режиме продолжает работать посольство России в Киеве. Дипломаты сообщили, что решение о частичной эвакуации пока не принималось, но вопрос прорабатывается. Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из миссии не основного персонала учреждений. По его словам, такое решение приняли, что англосаксы вывозят сотрудников посольства из Украины. Возможно, они что-то и готовят. Об этом Лавров заявил после переговоров в Москве с британской коллегой Лиз Трасс. Российский министр сказал, что это был разговор немого с глухим. ЦВР России имело сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года. Об этом заявил ее директор Сергей Нарышкин. Он уточнил, что тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд запрещенного в России Исламского государства. Спецслужбы этих государств и России знали, под чьим патронажем проходило такое перемещение, уточнил глава СВР. Общий ответ Запада на возможную эскалацию вокруг Украины обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Блинкен подтвердил готовность США задействовать быстрые и жесткие санкции в отношении России. Стороны также обсуждали перспективы дипломатического взаимодействия стран Запада с Россией в контексте деэскалации вокруг Украины, а также перемещения войск США в Европе в целях укрепления безопасности союзников по НАТО. Минск потребовал от Киева официальных извинений из-за замены белорусского госфлага рядом с мэрией в Днепре. Его заменили на бело-красно-белый флаг оппозиции из-за несогласия с заявлениями президента Лукашенко. Он говорил, что Украина переправляет оружие для вооружения мигрантов и сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из националистов-радикалов. В мэрии Днепра на протесты после Белоруссии не отреагировали. Латвия – самый большой в мире импортер российской водки. «Спутник» сообщает, что Рига купила 16,4% от всего объема экспортируемого России крепкого алкоголя. В Минсельхозе России сообщили, что в этом году поставки увеличились на 69%. Всего в 2021 году Латвия потратила на российскую водку больше 32 миллионов долларов. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Мы продолжаем. Олег Кубухов, Алексей Красильников. У микрофона, Олег, приветствую еще раз.
Привет, Алексей.
Это все еще «Радио «Спутник». И вот разбираем как-то в целом точечно международные отношения, тренды, которые есть, немножечко в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет, начнется примерно через неделю и пройдет без участия России, и в свете тех визитов, которые некоторые западные политики совершили на Украину, совершили в Москву, пообщались, поговорили, и некоторые из этих встреч завершились, ну, прям полноценными какими-то скандальными, что ли, инцидентами, как вот сегодняшнюю встречу с Ли Страсс, российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, иначе, наверное, и не назовешь. Ну и что здесь можно добавить, что встреча-то первых лиц стран НАТО с российскими коллегами не означает улучшение отношений. Наоборот, есть мнение, есть оценка, что это какая-то растерянность у глав западных государств и отсутствие единых позиций внутри альянса.
Ну да, вот то самое, о чем говорят сейчас в последнее время и политологи, и эксперты. Возможно, вот эта вот растерянность, непонимание, как вести себя дальше и на чем строить взаимоотношения, допустим, в той же Европе с Соединенными Штатами и так далее. Тут можно список продолжать. Возможно, это появилось после того, когда Москва предложила Западу рассмотреть гарантии безопасности на новых условиях, ну, в связи с теми обстоятельствами, в которыми сейчас мир находится. И ответ-то, собственно говоря, по большому счету не последовало адекватного.
Нам была любопытна эта история. Ответ, ответ на ответ. Потом утекло что-то в испанскую прессу, причем с какими-то странными пометками. Оправдывались. В общем, очень любопытно вся эта ситуация разворачивается. А на связи со студией «Радио Спутник» сопредседатель Ассоциации военных политологов Василий Белозеров. Василий Клавдевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Василий Клавдевич, вот НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе, на территории Украины, рядом с ней Болгария, Румыния. Градус вот этого присутствия сил Альянса только растет. И это еще цветочки. С чего дальше-то будет? Что будем дальше наблюдать?
Ну, тут, понимаете, в чем дело. Конечно, когда вооруженные силы, воинские формирования, когда какие-то ударные системы приближаются к нам и идет сосредоточение войск, конечно, можно ждать чего угодно. Другой вопрос, что все-таки мы в данном случае имеем демонстрацию силы, которая направлена на то, чтобы Россию к чему-то принудить. Вот. Но такое в истории тоже бывало, и, к сожалению, вот такое демонстративное воздействие заканчивалось потом вооруженным столкновением. Вот, пока что сейчас на нас пытаются оказать давление таким образом и убеждая, опять же, мировую общественность в том, что мы хотим напасть на Украину, о том, что мы всемирное зло, ну и так далее, и так далее.
Василий Клавдевич, ну, собственно говоря, в Кремле уже несколько раз об этом сказали, что давление, может быть, которое раньше и проходило, сейчас уже никоим образом оказывать на Кремль, на Москву, на Россию просто уже не получится. А почему они вновь пытаются все это сделать? Просто идут по старому сценарию, используя старые клише?
Да. Понимаете, в чем дело? Там, то, что мы сейчас с вами обсуждаем, это, скажем так, совсем новое и началось-то совсем недавно. А вот этот каток, который набирал силу в восторге, что никого на дороге нет, и мы одни, и куда хотим, туда едем и раздаем, кого хотим, он набрал-то скорость давно, и им, Западу, сейчас нужно переварить ситуацию, понять, что качественно она меняется, что как раз дошло дело до той красной черты. Но у меня все-таки определенные сомнения существуют в том, что Запад, а именно причем англосаксы, а не Запад, откажется от такой долгосрочной и конечной цели ликвидации России как таковой, там, да, или, по крайней мере, того, чтобы превратить ее в свой придаток. Поэтому то, что мы говорим, мы заявляем, наши руководители заявляют, это, конечно, должно произвести на них обширное воздействие, они думают, как быть. У нас, как мы с вами все видим, важные персоны политики прибывают. Это тоже знак, но то, что вдруг ожидать, что вдруг резко вся эта военная машина НАТО остановится и откатится назад, как мы хотим, то все-таки вряд ли это произойдет в самой ближайшей перспективе.
Василий Иванович, а вот почему так активизировались? Ну, прям действительно, я не скажу, что раньше не ездили, действительно ездили, но тут прям точечно, прям и достаточно высокопоставленные ребята приезжают. Или это вот как замена Мюнхенской конференции, все приедут, но по одному и непосредственно в Россию,
вот
не в
Мюнхен?
У меня
тоже такое ощущение, да.
Вы понимаете, мне кажется, слишком много вопросов одновременно задали там, да? Потому что если брать конференцию, говорить о конференции 2007 года, то тогда это был некий такой ушат холодной воды, и никто не ожидал от Владимира Владимировича Путина. Мои-то знакомые зарубежные исследователи политические, и эксперты, и консультанты, они вообще делают такую классификацию. Ну, если по-немецки говорить, Путин Айнс, Путин Цвай, он Путин Драй, да? Путин Айнс, который выступал в Бундестаге на немецком языке, там, да? Вот, значит, вот, соответственно, это, когда Путин выступал с речью Мутина в Мюнхене, это другой Путин. Вот, и тогда вот Россия впервые заявила. Но ведь еще, понимаете, Россия, это, конечно, тогда заявила, а мы в своей реальной политике и даже в наших вот таких декларативных документах даже свою позицию-то обозначили далеко не сразу. Это произошло, скажем так, недавно. Я могу вам привести даже вот как слова нашего бывшего начальника генерального штаба, генерала Балуевского, который, объясняя принятие военной доктрины 2014 года, сказал, что доктрину 2010 года многие наши эксперты и аналитики за рубежом и военные эксперты НАТО не поняли. И в военной доктрине 2010 года, и в наших документах того времени, то есть уже после Мюнхенской речи, было немало того, что мы хотели строить единый мир, там единое пространство безопасности от Ванкувера до Дальнего Востока и так далее. От нас отвернулись в конечном итоге. Вот такая жесткая позиция, она стала появляться только вот недавно, и мы стали заявлять, что, товарищи, значит, мы-то не хотим встраиваться в тот мир, который вы создаете. Вот, только создаете. И вот, собственно говоря, Запад еще эту ситуацию переваривает, и, значит, я все-таки далек от мысли, что они испытают там состояние катарсиса, откатятся на позиции, расплачиваются, скажут, что они неправы. Все-таки этого ожидать от них не стоит, но гарантии безопасности нам, конечно, нужны.
А тут еще тоже было о чем подумать, когда силы ОДКБ, собственно говоря, предотвратили массовые беспорядки в Казахстане. Наверняка это тоже своего рода сигналом послужило для Запада.
Это, конечно, это сигналом послужило. Тут ведь понимаете, в чем дело? Мир он очень жестокий, да, и вот это, слава богу, что у нас период политического романтизма закончился, о том, что мы думали, что как-то можно построить мир без войн, без конфликтов, без армий, значит. А то, что случилось со многими политическими руководителями или со странами, которые отказались от поддержание в надлежащем состоянии своей военной силы, мы видим, это и Муаммар Каддафи, это и Югославия там, и так далее. Вот. А тут получается, что Россия вдруг раз встала и показала свою способность замочить Бармалеев в Сирии из Каспийского моря там, ракетами «Калибр», достаточно быстро развернуть боеспособную группировку в Сирии вот, и обеспечить, я бы так сказал, даже одержать геополитическую победу там, да, вот. И, собственно говоря, и думаю, что это весьма красиво, я бы сказал, получилось и без жертв, и быстро, когда ОДКБ и основа контингента была российская, но в целом все-таки это была операция ОДКБ, когда мы показали способность проецировать силу сугубо с миротворческими целями в Казахстан. Да, конечно, это на серьезных специалистов это наводит на размышления. О том, что с Россией нужно считаться, и не только с Россией, и с ее союзниками. Я думаю, что на Западе уже успели ознакомиться с тем заявлением, которое подписали в первый день Олимпиады или накануне Олимпиады председатель КНР и российский президент, где, в общем-то, прямо декларируется о строительстве мира по, так бы сказать, по нашим правилам, там, да, так как мы так, как Китай, Россия и другие страны хотят, а не как только не так, как хотят только страны некоторые Запада.
Василий Николаевич, вам спасибо огромное за комментарии и за мнение. Василий Белозеров, сопредседатель Ассоциации военных политологов, эфир на радио «Спутник». Собственно, как мы с чего начали, к тому и вернулись, что есть, как это, несколько полюсов активности мировой политики на планете, и прислушиваться необходимо ко всем этим самым полюсам. Как бы не хотелось продолжать и дальше тянуть вот эту единую лямку, которую, ну, как это сказать, пытались сформировать в 80-е, в 90-е, в 2000-е, что полюс один, и как мы скажем, так оно и будет.
Да, только еще бы понять, когда все-таки прислушиваться начнут к мнению других полюсов мира, да, мироустройства. Пока ощущение складывается, что идут по вот старому сценарию это и не правда. Хотят ничего делать это дальше.
Правда. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия микрофонов. Олег, благодарю.
Взаимно.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
У микрофона Дмитрий Михеев. Здравствуйте. В штатном режиме продолжает работать посольство России в Киеве. Дипломаты сообщили, что решение о частичной эвакуации пока не принималось, но вопрос прорабатывается. Ранее глава МИД России Сергей Лавров допустил, что Россия может принять решение о временной эвакуации из миссии не основного персонала учреждений. По его словам, такое решение приняли, потому что англосаксы вывозят сотрудников посольства из Украины. Возможно, они что-то и готовят. Об этом Лавров заявил после переговоров в Москве с британской коллегой Лиз Трасс. Российский министр сказал, что это был разговор немого с глухим. ЦВР России имело сведения о подготовке беспорядков в Казахстане в начале января 2022 года. Об этом заявил ее директор Сергей Нарышкин. Он уточнил, что тогда в государства Средней Азии потянулись боевики из разгромленных в Сирии банд запрещенного в России Исламского государства. Спецслужбы этих государств и России знали, под чьим патронажем проходило такое перемещение, уточнил глава СВР. Общий ответ Запада на возможную эскалацию вокруг Украины обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Блинкен подтвердил готовность США задействовать быстрые и жесткие санкции в отношении России. Стороны также обсуждали перспективы дипломатического взаимодействия стран Запада с Россией в контексте деэскалации вокруг Украины, а также перемещения войск США в Европе в целях укрепления безопасности союзников по НАТО. Минск потребовал от Киева официальных извинений из-за замены белорусского госфлага рядом с мэрией в Днепре. Его заменили на бело-красно-белый флаг оппозиции из-за несогласия с заявлениями президента Лукашенко. Он говорил, что Украина переправляет оружие для вооружения мигрантов и сосредотачивает вблизи Белоруссии подразделения Нацгвардии из националистов-радикалов. В мэрии Днепра на протесты после Белоруссии не отреагировали. Латвия – самый большой в мире импортер российской водки. «Спутник» сообщает, что Рига купила 16,4% от всего объема экспортируемого России крепкого алкоголя. В Минсельхозе России сообщили, что в этом году поставки увеличились на 69%. Всего в 2021 году Латвия потратила на российскую водку больше 32 миллионов долларов.